Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». И вновь с вами в прямом эфире, как мы говорим, по пятницам с 15 часов по московскому времени пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду пообщаться с вами. Наше, конечно, общение обусловлено тем, что мы с вами общаемся по переписке, можно было бы так сказать. Пока у нас не очень работает и налажена связь по телефону, но, может быть, оно и к лучшему, потому что все вы, в том числе и я, учимся и в этой сфере чему-то. Ну, вы, наверное, для того, чтобы кратко формулировать ваши вопросы, а я, чтобы их понимать, несмотря на краткость их, и с Божьей помощью, безусловно, и только с Его помощью и Его Слово мы двигаемся дальше и разбираемся с непростыми подчас в жизни ситуациями. Пусть Бог нас благословит. Сегодня мы вот без видео работаем, но, может быть, это даже к лучшему. Так что для всех тех, кто будет нас смотреть или слушать, или пытаться посмотреть, не огорчайтесь. У нас сегодня вот технически вот не позволяет нам немножечко возможности с вами увидеться. В любом случае, друзья, я напоминаю, что эта передача длится чуть меньше часа, и мы с вами разбираемся не только в тех вопросах, которые прямо сейчас вы можете задать, если вы нас слушаете через Теос Медиа. Вы знаете, что есть такая у нас возможность в интернете с любого смартфона, если у вас есть подключение смартфона к интернету, слушать эти передачи. И не только мою, конечно же, но и другие все, чуть ли не круглосуточно. Пожалуйста, не теряйте эту возможность и почаще включайте христианское и телевидение, если есть таковое у вас, и в том числе радио. Давно мы уже с вами общаемся, и вот в следующем месяце будет уже 26 лет, как я с вами вот в этой программе. Она по-разному имела название, но суть ее остается одна. Это попытка вместе с вами разбираться в важных, сложных при этом, но очень важных вопросах жизни. Да благословит нас в этом Бог. Слава Богу, что Он привел когда-то меня вот в эту программу, и для меня это тоже определенные этапы духовного роста, ведь в ответственном поиске ответов на ваши вопросы я тоже, как неудивительно, но, наверное, вы догадались, я тоже расту вместе с вами. Поэтому не смущайтесь, задавайте такие вопросы покрепче, Ну, вопросы бывают действительно разные, и люди иногда задают их по-разному. Если вы искренне и вы действительно хотели бы с чем-то разобраться вместе, может быть, вы не так много еще прочитали что-то из Библии, ну, буду стараться, как я всегда пишу в сопроводительных таких вот надписях, буду стараться с Божьей помощью вам в этом помочь. У нас также есть возможность отвечать не только прямо сейчас, во время прямого эфира. Сегодня у нас, напоминаю, 22 марта 2024 года. 22 марта. Уже так быстро, почти что первый месяц пролетел. Ну, еще разочек мы, наверное, встретимся в этом месяце, а там уже, глядишь, и совсем все по-весеннему будет. Еще где-то сейчас в России дуют сильные ветра и даже до 30 градусов мороза. Ну, вот у нас здесь в Москве солнышко светит и быстро растаял снег. Слава Богу. Где бы вы нас ни слушали, у вас есть такая возможность, и я об этих возможностях, их всего пару буквально, напомню в самом начале эфира. Ну, в первую очередь, прошу вас не затягивать, если у вас есть вопросы, вы накопили их, вы можете мне прям сразу их присылать даже вне вот этого эфирного времени, потому что у нас есть чат, и если у вас есть такая программка WhatsApp или Telegram, вы можете присылать мне в личную почту или быть участником чата «Золотая середина», где мы обсуждаем часть вопросов, которые приходят в течение недели. Так что, друзья, запишите мой номер телефона +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее, кто бросился уже записывать. +7 – это Россия. Дальше 926. Вот тут у нас есть такой оператор, Мегафон. Я до сих пор уже десятки лет этот телефон не меняю. +7 926 211 56 97. 211-56-97. Единственное, что прошу вас подключаться не напрямую по этому телефону, потому что я не смогу взять, как говорят, трубочку и ответить на ваш вопрос во время эфира. Но если вы мне напишите через такие вспомогательные программки WhatsApp или Telegram, то они у меня здесь запараллелены с компьютером, и на экране у меня появится ваше сообщение, краткое смс-сообщение, я смогу его увидеть и, конечно же, вам с Божьей помощью помочь. Поэтому +7 926 211 56 97. Это мой номер мобильного телефона. Кстати, вы можете использовать в том числе и его для того, чтобы поговорить со мной после эфира. Пожалуйста, я... Когда не на служении, когда не с людьми, всегда могу вам помочь, в чем-то ответить, и не стесняйтесь. Служу я в Тушинской Евангельской Церкви. Когда-то мы начинали эту церковь здесь, в Северо-Западном административном округе, и на Василия Петушкова есть такая улица в Южном Тушино. Есть такое замечательное наше здание, храм, община. Мы находимся в Доме культуры, так что стараемся быть во всех отношениях культурными. Пусть Бог вас благословит. Если вы глянете на карту, вы всегда увидите нас, потому что мы во всех справочниках внесены, особенно религиозных зданий и культовых зданий в Москве. Да благословит вас Бог. У нас служение проходит по воскресеньям с 11 часов. Ну, для этого также не только... По воскресеньям можно нас посетить. Кстати, есть у нас вещание в интернете, в Ютубе вы можете найти все наши и такие вот главные встречи на неделе. По крайней мере, там есть не только наши воскресные служения, но и разбор Библии, например. Просто надо набрать разбор Библии в Тушинской Евангельской Церкви. Или... Есть даже молодежки. Ну, так сказать, вот все возможности технические, которые сегодня доступны, мы стараемся использовать, так что вы можете найти нас и в соцсетях. Ну, возвращаемся к возможностям вашим, друзья, чтобы задать вопрос. Мне, как обычно, помогает персонал Теос Медиа. Спасибо, Оля, спасибо, Ирина, Ян и все те, кто обеспечивает эту связь с нашими слушателями. Теперь у нас большая аудитория, не только радиослушатели, но и, конечно же, интернет-слушатели. Поэтому, друзья, не смущайтесь, если вы сейчас слушаете через интернет, вот в буквальном смысле с сайта Теос Медиа, пожалуйста, обратите внимание, внизу вот у этого сайта есть такая возможность написать в эфир. То есть не только слушать нас в эфире, но и есть возможность написать ваш вопрос. Если же у вас есть электронная почта, то обязательно отметьте, напишите ваше имя. Когда вы нажмете такой значок, есть внизу, это облачко такое, иногда там было три точечки, иногда без точечек, но облачко вы можете увидеть, ну, в виде такого сердечка, без средней части, вот, если вы поняли меня, то вот такое облачко когда-то был такой стиль. Я помню, еще с детских лет Мурзилка рисовали героев мультиков или героев вообще каких-то историй и придавали им возможность говорить со страниц этого журнала прямо к нам. И я помню вот эти пририсованные к губам, значит, облачка как раз и об этом нам напоминали. А внутри обычно писался какой-то текст, который говорит тот или иной герой вот этой зарисовки. Так что, друзья, находите внизу ваших гаджетов, телефонов, смартфонов, там, не знаю, компьютеров, планшетов, вот это облачко, и нажав на него, на этот значок, вы увидите табличку, в которой надо написать свое имя, может быть, контактное какое-то, там, допустим, ну, вашу электронную почту или даже можно номер телефона. Ну, в принципе, достаточно даже вашего имени и потом ваш вопрос. Старайтесь сформулировать его кратко, буквально несколько предложений. Мы тут вот уже обговаривали это. 5-7 максимум предложений, чтобы я мог вас понять и, прочитав, имел на это время. Потому что мне иногда присылали длинные очень письма, чуть ли не А4 формат, да не на одну страницу. Так что, извините, вот такие длинные письма я не смогу зачитывать. У нас очень краткое время. В общем, все, наверное, я для вас сказал, друзья. Я вижу, уже часть людей подключается. Как обычно, нам помогает Оля. Она вот тут тоже трудится и пересылает ваши вопросы. Часть, кстати, вопросов остается с предыдущих эфиров, поэтому я стараюсь всегда на них в том числе и отвечать вот в настоящее время. У нас есть несколько вопросов, которые перешли с предыдущей пятницы. Так что, друзья, пожалуйста, 926, ой, плюс 7, забыл, конечно, сказать, плюс 7, 926-211-5697. 926-211-5697. Присылайте ваши вопросы через WhatsApp, через Telegram и через электронную почту с самого сайта Theos Media. Если вы нас слушаете, я увижу обязательно, Оля поможет мне переслать по электронной почте. Сегодня я, как обычно, пока что вещаю дома. Так мне удобней. Хорошо. Ну, а я давайте прочитаю вам пару вопросов, которые у нас еще были с прошлого, даже позапрошлого эфира. Михаил, наконец-то я добрался до твоего вопроса. Прошу прощения, что ну вот не хватало времени. В прошлых эфирах очень много было вопросов. Спасибо за твое терпение. А Михаил задает вот какой очень интересный вопрос. В послании Иакова, в 1 главе 13 стих написано, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Фраза Иисуса на Тайной вечере, обращенная к Иуде, «Что делаешь, делай скорее», похоже формально на побуждение к совершению греха предательства Господа, то есть на искушение. Или ее можно объяснить тем, что Иуда уже принял решение, и Иисусу было известно об этом – и он таким образом дал понять Иуде, что в курсе его намерений. Ну, вопрос тут имеет несколько ответов, потому что давайте порассуждаем с Библией в руках. В первую очередь, давайте начнем, что такое искушение. Слово «искушение» вот в той же первой главе послания Иакова имеет два значения – и в русском языке это одно и то же слово «искушение», но вот обращайте внимание на 10 стих этой главы. Там, если память мне не изменяет, сказано «блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть, уже здесь, даже в этом тексте, есть расшифровка слова «искушение» в значении «тире испытания». То есть испытания, как известно, для спортсмена, да для любого из нас по жизни мы проходим определенные испытания для того, чтобы расти. Испытания нашей памяти на большее запоминание или испытания наших мышц, если мы спортсмены и достигаем каких-то рекордов. Одним словом, вся жизнь у нас вот в этих испытаниях, которые приводят нас к заветным медалям, каким-то рекордам, да даже просто к развитой, нормальной жизни. Поэтому испытания начинаем мы с детства уже в них попадать. И первые шаги, и первые наши какие-то попытки самостоятельно что-то сделать иногда выглядят серьезными испытаниями. И мы помним про разбитые коленки и про все другое, что могло быть на пути достижению ну, каких-то наших, скажем так, возможностей. Поэтому первое, Михаил, хочется отметить, и для всех, кто слушает сегодняшнюю программу, что в Библии Бог который допускает испытания. Иногда это звучит как искушение, но на самом деле подтекст этого искушения все-таки не само искушение как таковое ввести в грех человека, а грех рождает смерть. Мы знаем, возмездие за грех – смерть. А создать, может быть, сложные условия для того, чтобы высвободить или помочь человеку высвободить весь его потенциал, все его усилия. Иногда ведь мы явно не дорабатываем. Мы иногда, как говорят, одной левой там или что-то типа такого, мы по жизни идем в полсилы. И вот именно искушение-испытание позволяют нам обратиться к нашему же потенциалу и увидеть, как многое с Богом, конечно же, вот в этой синергии, сотрудничестве с Богом мы можем. Мы действительно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, пишет апостол Павел. Поэтому и наши усилия, и, конечно же, самое главное, это помощь от Бога, дает нам колоссальные иногда возможности, которыми мы не пользуемся, потому что живем, ну, вот так немножечко налегке. Поэтому Бог посылает нам испытания, которые позволяют нам не забывать про тот потенциал, который мы имеем, и развиваться. Поэтому и вера достигает совершенства, когда, переходя из веры в веру, как бы сложнее верить, а мы все равно поверили. И вот таким образом тренируется эта наша духовная мышца, если можно ее так сравнить. И любовь достигает совершенства. И вообще все возвышенные чувства и данные нам свойства души Бог через испытания в нас тренирует, как мудрый тренер. Как не вспомнить здесь Иова, благословенного праведника Ветхого Завета. И все то, что там допускает Бог, даже через действия сатаны, он говорит, душу же его не трогай. И набрасывается Иов на все хозяйство его, убивает его детей, вот, прикасается к его стадам, делает его в одно, буквально в один день, ну, чуть ли не нищим, вот, и еще и со страшной болезнью, потому что Бог разрешил прикоснуться к телу, проказы, неизлечимые даже на сегодняшний день. Поэтому, да, это сложные испытания, которые легли на, вот, можно сказать, плечи Иова, но тем не менее он выстоял в них. И вот здесь очень важно помнить, что Бог сверхсилы не дает, что даже если огненного искушения вам посылаемого, пишет апостол Петр, опять читайте искушение как испытание, не чуждайтесь, как приключение странного, но вот он, Господь, там написано, и даст вам поддержку и помощь. Поэтому вот так интересно, что именно через искушение-испытание, любой сосуд, слепленный из глины, становится крепким, закаленным в огне и способным служить людям. Потому что если его не закалить, он просто раздрябнет под действием влаги, там, воды или какого-то налитого в него там вещества. Поэтому вот здесь очень интересно это сразу увидеть. Теперь давайте перейдем. Что же такое искушение? Но искушает дьявол, не Бог, а дьявол. Иногда его искушения бывают по допущению Божьему, как у Иова, очень сильными, прям вот такими жгучими. Вот такими вот дьявол бы всех нас в одно мгновение бы уничтожил, если бы не любовь Божия, не его благодать, это уже доказано многократно. Поэтому вот здесь нам надо помнить, дьявол – человек-убийца, и он хочет убить человека, украсть, убить и погубить – это его задача. Поэтому он, будучи сам уже осужденным, он пытается навредить как можно больше Богу, связанное вот с его, так сказать, творением. Поэтому он нападает на нас не просто для того, чтобы выполнять задачи Бога, а как собака, как пес, который вот по кратчайшему расстоянию, кстати, здесь он предсказуем, пытается укусить или наброситься на человека, вот если вы вошли во двор частного дома, но я помню, у меня такие были эпизоды, то вы видите, как вот иногда натягивается эта цепь. Уж не бывает в этом случае, чтобы пес как-то хотел немножечко укусить. Или он так бросается, вот как будто он хочет покусать и вообще до смерти покусать. Но если это хорошая сторожевая там собака, вы знаете, как трудно иногда их оттаскивать, потому что они хватают чуть ли не мертвой хваткой, а их так натаскивают. И вот, так что вот дьявол он в данном случае вот таким является. И только благодать Божия защищает нас. Поэтому, когда это связано с дьяволом, это всегда убийство. Это попытка завладеть душою, чтобы человек вот попал в это искушение, согрешил, нагрешил и в конечном итоге оказался в аду. Потому что возмездие за грех – смерть, и эта смерть есть еще и вторая. Там в преисподней и в озере Огненном. Вместе с дьяволом и всеми противниками. Ну, а теперь вот что касается твоего вопроса, Михаил, исходя из этих двух посылов главных – искушение-испытание, допущенное Богом, и искушение-попытка уничтожить душу, попытка ввергнуть человека в ад, убить его – это делает дьявол. Во-первых, то, что Бог иногда попускает дьяволу прикасаться к нам, подобная в миниатюре картинка происходит, как с Иовом праведником, это тоже факт. Причем об этом написано в Священном Писании. Поэтому нам не надо бояться этого. Просто когда нам тяжело, трудно, Господь тотчас когда-то протянул руку тонущему Петру, хотя тот пошел по воде, но начал тонуть, когда увидел эти волны и увел свой взгляд с Иисуса. Вот у нас такая же картина бывает. Мы вроде бы верой начинаем преодолевать какие-то трудности, но вдруг нам начинает страхи подпирать, и начинает видеть, мы начинаем какие-то обстоятельства, которые якобы даже сильнее, чем Бог. И вот это допущение нас приводит к тому, что мы начинаем тонуть. Но ведь Христос не дает, как мы уже отметили, испытание сверхсил. И даже когда мы уже начинаем тонуть, он там написано, тотчас протянул руку и помог Петру, и они оба вошли в лодку. Вот эта картина нигде Господь ни в коем разе не добивает, ни каким-то образом вот дает вдруг непосильное, нигде в Библии такого нет. Поэтому возвращаемся теперь, исходя из всего рассуждения, к вопросу. Написано, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Михаил нам задает фразу Иисуса на тайный вечер, обращенный к Иуде. Вот здесь я уже первый вопрос увидел. Что делаешь, делай скорее. Похоже, формально, на побуждение к совершению греха, предательство Господа. Ну, во-первых, мы знаем, что похожее предательство совершает Петр в эту же самую ночь, когда делает Иуда свое предательство. И, кстати, Петр отрекся трижды. Но мы видим, что он потом кается, плачет. И, по сути, Христос его восстанавливает. То есть, душа не погибла. Поэтому это большой вопрос. Когда Господь говорит, что делаешь, делай скорее, это вовсе не значит, что Господь хочет, чтобы Иуда погиб. Поэтому здесь искушение никак не тире вот в отпадение и уничтожение души человека. И поэтому Бог никого вот таким образом не искушает. Уже не соответствует нашим рассуждениям. Здесь больше похоже на испытание для Иуды. И, в общем-то, где-то даже если Бог, Иисус Христос, подгоняет его в чем-то. Хотя здесь вопрос большой. Дело в том, что когда Петр когда-то стал перечить Христу, не ходи, Господи, на эту смерть, это было немножко заранее, чем вот тайные вечери, то Господь сказал, отойди от меня, сатана. А вот по тексту здесь я открыл, очень интересно. Здесь звучит как раз, что можно и так это растолковать, потому что надо будет еще мне посмотреть, как это звучит, ну, вот в том месте, где, может быть, есть какое-то еще параллельное место, но вот здесь звучит, после сего куска вошел в него сатана. То есть помните эту историю, когда возлежал Иоанн на груди Христа, и Христос сказал, что есть среди вас тот, кто предаст меня. И они друг другу стали говорить, не я ли Господи. И даже Иуда говорит, не я ли Господи. А здесь он, конечно, лукавил. А Петр дал знак Иоанну и говорит, ну, типа, узнай, ну, ты бы ближе всего там, шепни Христу, кто это. И Христос вступил в диалог с Иоанном, тихонечко говоря, кому я подам кусок, а он же всем по очереди. Вот в этот самый, наверное, момент, после моей фразы, да, мы это так видим, вот, тот и есть. И, по сути говоря, он подал кусок Иуде. И вместе с этим куском, видя нечести Иуды, он был вор, их ящик он таскал, это, по сути, их общий кошелек, как сейчас некоторые говорят, общак, да, вот есть такие круги. Вот. Это то святое, что к чему никто не имел права прикоснуться без ведома, без совместного их решения или учителя, который иногда говорил, надо нам купить хлеба или что-то еще к той же Тайной вечере. Поэтому Иуда, написано, был вор, потому что брал из этого ящика. Это первое, с чем он уже жил и что помешало ему увидеть свой вот такой следующий беззаконный поступок. И дальше он лукавил, когда говорил, не я ли, Господи, точно внутри уже приняв решение предать его за 30 серебряников, я имею в виду Иисуса Христа. И дальше вот это решение, оно подогревается уже. Поступки по плоти иногда подогреваются дьяволом и бесовскими духами, потому что они видят благоприятную почву для совершения грехов, и они начинают уже в кавычках вдохновлять человека на какие-то поступки. И поэтому здесь мы видим из текста, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, кому, сатане или Петру? Вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Мы видим, что Бог не изолировал дьявола, и в истории с Иовом ведется разговор, и он говорит, хорошо, вот допускает его, прикоснись к его, ко всей собственности, но к нему не прикасайся, потом прикоснись к его телу. И поэтому, что делаешь, делай скорее, вполне возможно, фраза направлена была к сатане, хотя вот сатана сейчас уже в Иуде. И, конечно же, здесь нельзя Иуду как бы отделить, что вот отдельно сатана, отдельно Иуда. Как и в том моменте, когда Петр говорит, не ходи на смерть, Господи, а он говорит, отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что не Божие, да, там, а человеческое. Там у него человеческая жалость была. Поэтому он не видел всего вот этого подвига, который Господь готовил для всего человечества. И если бы он себя пожалел, то, конечно же, этого ничего бы не было. И мы бы просто безнадежно пропали, сгинули, и все бы пошли вот это место преисподней, где место всем грешникам. Кровь Христа – это плата за грехи, и только она смогла отмыть в буквальном смысле, вобрать в себя грех всего мира, всего человечества, когда-либо сделанных грехов, и таким образом дать шанс человечеству на взаимодействие вновь с Творцом, со святым и праведным Богом. Поэтому вот такой мой ответ. Но даже если это он обратил к Иуде, да, он мог вполне сказать это, потому что есть такое понятие, знаете, вот, как бы, уже делай, уже вот он томился, Христос. И в Гефсимании мы видим, какой пот у него был с кровью. Он томился, он говорит, так он говорит, я томлюсь вот в этой молитве, доминует меня чаша сия. И поэтому здесь Христос ускоряет этот подвиг, он идет добровольно на то, чтобы пойти на крест. А, конечно, вот в этом случае Иуда является отчасти вот этим… Господь знал, что кто-то из… Даже пророчество такое было в Ветхом Завете, что тот, идущий с ним, предаст его. Поэтому, хотя, вот я говорю, для самого Иуды, даже в Гефсимании, когда он уже привел туда, соответственно, вот и солдат, и всех тех фарисеев, которые хотели схватить Христа. Помните, они часто говорили: кто увидит его, узнает, дайте нам знать, и мы там деньги назначили даже, и все. Вот, и это делает Иуда, и сказал, что я поцелую. Что вот как удивительно, что Христос был, должен был выделен быть поцелуем Иуды из толпы, потому что был во всем похож на учеников и одевался так же. И кого я поцелую, он сказал фарисеям, тот и есть, да, учитель. И вот таким образом он тянется поцеловать Христа, а Христос ему, вот может быть, в полголоса говорит: «Друг, для чего ты сюда пришел?» Вот когда читаешь эти строчки, удивляешься огромному милосердию нашего Господа, который готов до конца давать шанс даже самому падшему грешнику, даже своему предателю. Вот это то, что здесь, очевидно, тоже просматривается. Ну, не знаю, Михаил, ответил ли я на твой вопрос, но вот попробовал его вот так разобрать. Еще у нас было пару вопросов про мелкие деньги. На один я успел ответить, но так наспех, еще раз повторю его. Галина задавала вопрос, и Наиль задал вопрос. Вот, Галина, дай Бог, дай вам Бог здоровья и вашей семье. Можно ли мелочь подбирать на дороге? Грех ли это? Ну, вообще-то не грех. Иногда дорога представляется, вот помните, когда даже Христос сказал Петру: «Иди, поди, закинь уду», то есть удочку, так вот старый русский слог, вот, и поймаешь рыбу, и в ней кто-то обронил, через мост шел, и рыба там проплывала, или кидал монетку, как иногда, иногда кидают там кто-то на счастье, кто-то еще. Одним словом, вот у рыбы была как раз такая монета, которая была платой вот тем сборщикам податей за двоих, за Петра и за самого Христа, за год были подати в храм давались. И вот таким образом было уплочено это подать. Где ее Христос взял? Не из ящика, кстати, наверное, Иуда там не было с учениками, а рядом был только Петр. Не где-то еще у Христа не было, по-видимому, там даже карманов в одежде, и он с собой не носил ничего. А вот он сказал Петру, по сути говоря, подобрать только в море, в данном случае, вот эту монету. Поэтому, Галина, это не грех. Единственное, что если вы видите, упала монета у кого-то, и вы вот именно этот момент застали, то, конечно, лучше вернуть хозяину. Это по-доброму, это правильно. Мне кажется, что многие так и делают. И я так был воспитан. Вот. А если вы просто шли и увидели монету, и вы не видите даже рядом кого-то, то тоже надо мудрость иметь. Я помню, как одна девочка поступила, там не только монета, там целые вот еще в те времена советские, кто помнит, рубли, трешки, пятерка даже, там пятерки были, то есть так неплохо, неплохо там треть зарплаты могла быть скрученная, вот кто-то шел и выронил, вот, и она к дяденькам подходит, которые ближайшие были, а те за угол зашли выпить. Вот, и на троих соображают, там раскупоривают бутылку. А она взяла вот то, что подняла только что там на школьном дворе, и увидела ближайших вот этих дяденек. Подходит и говорит: «Дяденьки, это не ваши?» И протягивает ручку детскую свою. Они, конечно, говорят: «Наши». Ну, «Наши? Да, вот, точно, это у тебя-то». Ну, сыграли роль. Вот, и как раз вот их... По-видимому, там прием алкоголя оказался для них и закуской вместе бесплатным, потому что вот эта девочка, написано: «В добродетели проявить рассудительность». А вот бабушка у нас учила по-другому. Она всегда кошелечек нашла там где-то и объявленица там повесила. И когда люди приходили, а разные приходили люди, и такие, которые хотели легко завладеть чужими деньгами. Вот, деньгами, говорят, правильно. Ну, в общем, ударение и так можно, наверное. Мы все никак не можем привыкнуть. Так вот, когда люди за деньгами приходили, она спрашивала: «А какого цвета у вас кошелечек? А сколько там лежало денежек?» И если человек не мог ответить или не впопад отвечал, она говорила очень вежливо, спокойно: «Вы знаете, это не ваш кошелечек. Все, и человек как бы не был унижен или подозрительностью, что он там посягает на чужие деньги. Ну, может быть, он тоже потерял кошелек, и они, большие магазины были, вполне могло совпасть эти события. Поэтому вот она очень такая вежливо, обходительно и в то же время мудро расспрашивала людей. Поэтому вот на месте той девочки, наверное, нужно было бы сказать: мужчины, а вы случайно, или дяденьки, вы случайно не обронили денежки? Ну-ка, проверьте, у вас есть? Если бы даже они сказали: да, обронили, а где ты нашла и сколько? Она бы должна спросить: а какой номинал этих денежек, а сколько и так далее. И зная, предварительно изучив вот то, что она подняла, можно было бы всегда установить хозяина. Вот тут уже трудно очень отгадать бывает, и сразу можно было бы определить, это принадлежит действительно им, или просто им получился такой подарок по нашему неразумию. Поэтому, Галина, здесь очень много. Вот вроде бы мелочь, а на самом деле не мелочь. Ведь без копейки, мне бабушка говорила, не будет рубля. Иногда людям сейчас лень подниматься, опускаться за там какой-то мелочью, и это как раз связано со вторым вопросом Наиля. Он тоже спрашивает про копейки. Подскажите, пожалуйста, если при оказании услуг в государственных компаниях, да, но я договорюсь все-таки эту фразу, поэтому опуститься и поднять с пола там какую-то мелочь не грех. Вот. А теперь вот интересно, что когда мы бываем в компаниях, или кассовые чеки получаются с копейками, но работник этих компаний, который находится за кассой, говорит, что ему достаточно, чтобы я платил денег без копеек, и берет с меня только как бы округленную меньшую сумму. То есть копейки или рубль не берет с меня. Греха, как у меня, так и у работника в этих действиях нет. Или это уже абсурдный вопрос? Но это не абсурдный, насколько мы поняли, Наиль, вопрос. Люди попадают в бытовые ситуации. Конечно, Павел говорит, чтобы никому не быть должным, даже вот, может быть, каких-то копеек. Для вашей уверенности вы можете сказать: нет, пожалуйста, возьмите всю сумму, чтобы мне не думалось. Ну, это бывает такое. Но если сам работник, у них есть такая учтенка, и вот эти копейки, они в данном случае, это дозволительно с его стороны сделать, это же легко проверить инструкцию, потому что у каждого кассира есть инструкция. И будь это в магазине или в государственном каком-то, какой-то компании, вот, и там наверняка есть допущение. Если это допущение существует, значит, здесь никого вы не обманули, ни работник не обманул, чувствуйте себя спокойно. А если это допущение может быть, я могу представить, особенно вот в кассах обычных магазинов, может потом не сойтись, и из-за этого будут неприятности, потому что за день, за каждую копейку можно набежать там, как говорится, и рубль, и больше, то вот тут, значит, я бы не рекомендовал попадать даже вот недоброе упоминание. Вот если упомянут этого кассира, скажут: вот вечно у тебя рубля не хватает, и ты докладываешь свой, даже если она доложит свой потом. Поэтому, чтобы не быть притчей во языцах, как говорится, вот такое из народной мудрости. Да благословит вас Господь. Во всем нужна, конечно, точность, и эта точность, тут много вспоминается и рекламы, и всего остального, но вот вы, наверное, этого слышали и знаете. Без копейки нет рубля, вот говорила моя бабушка. Поэтому, Наиль, поступайте по удостоверению вашей совести, но если хотите, вот можете проверить инструкцию для этих госработников. Макс задает вопрос: почему нельзя нравственность и эстетические чувства объяснить эволюционно? А потому что эволюционно они бы не выработались, Максим. Ну, Макс, раз вы так написали, наверное, могу и так к вам обращаться. Ну, скорее всего, ваше имя Максим. Вот, потому что эволюционно, смотрите, альтруизм и эгоизм. Вот эгоизм, он более выживаем. Вот все умерли, а я себе сохранил и со всеми не поделился. Ну, допустим, если мы ставим себя каждый на место людей там первобытных или как кто-то там, вот, и если это чувство переходит в другую, ну, как бы генетически унаследовано, то из рода в род через сотни родов мы получим очень сильного эгоиста. И о какой нравственности, о каких эстетических чувствах может идти речь? То есть, как таковое эволюционно выработалось бы совсем другое. Грубость, невежество. Да пошел ты, я сам буду выживать, да, вот как некоторые иногда бывает такое проявление. И, в общем-то, это в каждом поколении борьба идет. Но Богом данное душе не эволюционно, а вот это обожение человека – вот это изначально сотворенное человек как сотворенное, как творение Божие. Вот, в каждом у нас есть крупица Бога, потому что все мы появляемся по Его замыслу, имеем жизнь. Поэтому здесь явно эволюционно то, что развивается, гипотетически развивалось до того, как узнали даже про ту же генетику люди. Вот, в человечестве сегодня не выдержит никакой критики. Поэтому, Максим, я не верю в эволюцию, Бог создал всех нас, и поэтому все попытки убрать Бога и сказать, что вот эволюция нас или природа нас создала, это все антибожье, это попытка богоборчества. Иван задает вопрос. Я не совсем понял, как вы отвечаете атеистам на их аргумент о Творце? Почему Бог не мог создать совершенные физические организмы? Потому что мы не только тело, ну, не совсем, Иван, я вас понял, но насколько я вас понял, я вам отвечу на ваш вопрос. Все очень просто. Я уже частично ответил на вопрос Макса, что Бог создал все идеально. Это человек, который был не, которому было верено все творение, которое создал Бог на земле. И человек был поставлен властителем, если можно так выразиться, над всем творением. Господином над всем творением. Но вот этот господин как раз и первый и отвернулся от Бога. И вот тогда грех, как несовершенство, это в мягкой форме сказано, как искажение творения вошло во все творение. Поэтому, да, здесь есть и эволюционные процессы, но они внутри рода. Смотрите, когда первая глава Бытия нам открывает, что Бог все создал по роду своему, отсюда слово «порода». Да? То есть мы знаем, что да, среди собак, кошек, ну и других животных, и всего там птиц, насекомых, есть свой род, но при этом из одного рода в другой не переходит. А если и бывает такое, то это неустойчивые так называемые мутации, которые одно-два поколения, это даже я максимум сказал, иногда в одном поколении уже надо постоянно либо скрещивать все эти роды и так далее, не выживают. То есть, поэтому Бог заложил главные законы жизни, и они очевидны. Поэтому Бог создал совершенный физический организм. Отвечаю на ваш вопрос, просто, может, вы Библию не читали. А вот грехопадение внесло вот этот разлад, и поэтому деградация началась после грехопадения. Поэтому и появились соответственные вот, организмы, львы, которые ели траву, и, кстати, будут потом есть траву в Царстве Христа, стали вдруг нападать на, и стали вот, питаться плотью, то есть другими животными, даже лианы, кровососущие насекомые и все остальное, это все после грехопадения. Следующий вопрос, Максим Громов. А замысел Бога, который он наметил и который мы не можем изменить, не является разве теистическим детерминизмом? Все понял. Русским языком простым скажу, ну, как бы предусмотренным Богом, в каждый, как бы неизменным таким явлением, вот так давайте, что мы как бы его изменить не можем. Максим, Бог в Писании не скрывает два пути. Он говорит, вот путь благословения, путь света, путь истины, путь добра, путь со мною, или путь смерти, путь проклятия, путь, который ты тоже можешь выбрать. Поэтому оба пути присутствуют в Библии как для выбора. Правда, там дальше фраза самого Бога, ведь Он нас создал. И как вы, рожая ребенка, конечно, хотите ему самого лучшего. Я не знаю таких родителей, ну, может быть, если только отклонения у них какие-то есть в их физическом там, или психологическом здоровье, чтобы они рожали детей, чтобы их уничтожать. Поэтому Бог предоставляет такой выбор. И Он говорит в конце этого выбора: «Избери жизнь». Он, может быть, настойчиво говорит, как мы говорим ребенку: «Не лезь туда, упадешь, не трогай это яд, не прикасайся, это обожгешься» и так далее. Потому что это убережет тебя, это позволит тебе. Здесь есть некоторая, есть оправданная настойчивость Бога, потому что Он наш Творец. Он имеет моральное во всех отношениях право настаивать на то, чтобы мы выбрали жизнь. И более того, Он отдает самое драгоценное – Иисуса Христа. Он, по сути говоря, воплощается, Он приходит как Сын, как Отец отдает Сына, Он единородного отдает за всех нас, чтобы мы имели этот шанс, даже уже будучи вовлеченными во грех, будучи уже отпадшими как творение от Бога. Вот как Он, Господь, нас любит. Поэтому в этом никакого теистического детерминизма нет. Да благословит вас Бог в понимании этого вопроса. Ну, Игорь из Тамбова тоже задает вопрос. Познав православие, невозможно отвернуться от этого учения. Хотя есть некоторые, которые пошли по пути своего ума заключения, например, Полозин. Христос за нас все сделал. У протестантов некоторые Евангелия, синие, тонкие книги являются, валяются где ни попадя. Говорят, Христос все искупил. Говорят, комара процеживать, типа, наверное, не надо, пропущенное слово, живи проще. Игорь, упрощение есть и в той, и другой конфессии. Есть упрощение, когда люди не вникают в глубокое наследие православной церкви, наших братьев и сестер по вере, отцов, особенно ранней христианской церкви, когда она, кстати, не была еще православная, она относится, эти отцы церкви относятся, когда церковь была единая, Христова церковь. А потом вот это, скажем так, разбитие на конфессии, это все-таки был человеческий фактор. Я никак иначе и не вижу. Вот. То, что Господь простил и все равно за всех нас умер и хочет, чтобы мы были едины в 17 главе Евангелия от Иоанна, это тоже факт. Поэтому людей, которые не до конца понимают даже ту конфессию или ту веру, в которую они только входят, очень много. Поэтому нельзя рассматривать из их уст окончательно истину. Истина такова, что Христос один, что Он спас всех нас, что Он не создавал конфессии. Это истина. Если вы найдете где-то в Библии, ну, кстати, я больше там нахожу, подвязаясь за веру евангельскую, по-моему, послание к Галатам, да, пишет апостол Павел. Поэтому можно было бы формально оправдать, что вот я в евангельской церкви. Но я шире смотрю, и я смотрю на моих братьев католиков, православных, лютеран, англикан даже и так далее. Да, церковь не идеальна, и в церкви есть отклонения, и в том числе вот во второстепенных доктринах. Но она потому и церковь, потому что признает все они, вот эти поместные мною перечисленные церкви, признают Иисуса Христа как своего Спасителя. И это, наверное, главное, что нас роднит. А вот дальше каждая, наверное, конфессия должна в первую очередь разбираться с собой. Вот. Бросать камень в огород другой конфессии, особенно не разобравшись, не стоит. Поэтому вот можно разобраться и друг у друга хорошему поучиться, и даже что-то перенять. Вот простые принципы, которым подвигает нас Господь. Поэтому вот я так отношусь, как Господь меня учит в Его Священном Писании. А как плохо поступают другие люди или не разобравшись? Ну, таких примеров тоже много. Для этого Бог нам дал разумение, чтобы это видеть и понимать. Илья. Пастор Андрей, а вам никогда не казалось странным в Евангелиях то, что Христос встречал в палестинской пустыне сплошь и рядом людей, ставших позднее апостолами, с чисто славянскими именами? Понимаете, там Петя, Паша, Лука, как будто он по Рязанской области ходил, а не по Палестине. В Палестине же там сплошь Абдул, Ибн, Хамиды всякие. Ну, здесь вы меня насмешили под конец программы. Спасибо, Илья, за ваш такой с юмором достаточно вопрос. Имена там не славянские, а больше греческие были, и мы это понимаем, потому что такая была обстановка там, и греческий, по сути, мир там был, несмотря на римское правление, все это там было. Поэтому, и, конечно же, еврейские, в первую очередь, имена, безусловно. Поэтому другой вопрос, что эти же имена перекочевали и к нам, и у кого они раньше были, это вам подскажут историки. Если вы знаете историю, то здесь наши племена, они тысячи лет еще были без христианства, без Христа. Поэтому только тысячи лет мы празднуем крещение Руси, вот недавно относительно. Об этом надо тоже помнить. Так что историю надо изучать, знать и понимать. Ну, есть, конечно, образование имен. За каждым именем есть определенное значение. Это тоже полезно знать. Поэтому и Абдулы, как вы говорите, есть, и Луки, Паши, Пети тоже есть. Но что из них было раньше, это, наверное, мой вам ответ. Ответ в виде вопроса. С этим, Илья, стоит и вам разобраться. Но у нас, конечно, не занятие по истории, поэтому и время нашей передачи уже заканчивается. Поэтому да благословит вас Господь всех. Мира Божия от всего сердца всем вам желаю. До свидания. Наверное, услышимся или увидимся даже в следующую пятницу. Готовьте ваши вопросы.